говорит Радио Свобода. Обвиняемый на Украине в терроризме россиянин требует от президента России признать в нем майора российской армии. Тайный визит в Москву командующего иранским спецподразделением спровоцировал новое обострение американо-российских отношений. Почему в Сан-Ремо задержали бывшего депутата Верховной Рады, а ныне члена так называемого Комитета национального спасения Украины? Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в программе «Время свободы. Итоговый выпуск» за пятницу, 14 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Россиянин Владимир Старков обратился к российскому президенту из украинской тюрьмы. Обвиняемый в терроризме россиянин просит признать в нем майора российской армии. Именно так его представляет и Служба безопасности Украины с тех пор, как 25 июля Старков был задержан украинскими военными на пропускном пункте Березово на границе между так называемой Донецкой Народной Республикой и территорией, контролируемой Киевом. Половину своей двухминутной речи, записанной на видеокамеру журналистами, Владимир Старков доказывает, что он и есть российский майор. Говорит, что у него за 19 лет действительной службы появилось много сослуживцев, которые могут это подтвердить. Могут и не подтвердить, допускают российские правозащитники, ведь опыт участия России в вооруженном конфликте на территории Восточной Украины показывает, что своих там бросает не только российское государство, но и общество. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Владимир Старков из киевской тюрьмы уже не впервые говорит журналистам, что он имеет прямое отношение к российской армии. Прежде чем появилось записанное журналистами же видеообращение к президенту Путину, в интервью каналу Евроньюс арестант сказал: «На момент задержания я состоял на службе в рядах вооруженных сил России, в звании майора, в должности начальника службы РАВ, ракетно-артиллерийского вооружения, в войсковой части в городе Новочеркасск. Фактически проходил службу в войсковой части номер 8805 в Донецке. До нас довели: вы будете проходить службу на данных должностях, но на территории Республики Украина, в Донецкой или Луганской республиках. Родные и близкие не должны были знать, где мы находимся». Так рассказал о себе обвиняемый в терроризме россиянин в интервью каналу Евроньюс. На следующий день появилось видео все в тех же декорациях, на фоне той же стены. На этой записи в ответ на предложение женским голосом «Не хотите ли вы обратиться к российскому президенту?» Владимир Старков произносит двухминутную медлительную речь.
Уважаемый Владимир Владимирович, знаю, я действующий офицер, я прослужил 19 лет, но я не боевой офицер, там, я чисто бумажный тыловой офицер, не знаю, как в таких ситуациях поступать. Но 19 лет я все-таки как-то прослужил в российской армии, и меня теперь не признают, говорят, что такого не было. Такой не служил. Хотя имеются сослуживцы и все такое, которые могут подтвердить, что мы вместе служили. Есть командиры, которые могут подтвердить, что я с ними служил. Действующие командиры, уже уволенные, с которыми до сих пор хорошие отношения и все такое. Просто если посылать на такие операции, то нужно специально людей посылать. Не так, кого не взяли, выбрали, все. Я не террорист, я не шел сюда кого-то убивать. Поэтому при задержании я не стал оказывать никакого сопротивления, потому что знал, что официально передо мной нет врагов. Украина нам войну не объявляла, но Украине тоже. Мы не враги. Против кого не применять оружие. Поэтому прошу все-таки признать, что я действительно военный, и помочь отсюда в Россию перевестись.
Я не знаю, как в таких ситуациях поступать, и далее подробный обзор потенциальной доказательной базы. Как подтвердить, что он действующий майор российской армии? Похоже, Владимир Старков держит в уме историю назвавшихся спецназовцами ГРУ Александрова и Ерофеева. Их тоже арестовали на Украине по обвинению в террористической деятельности. Министерство обороны России официально заявило, что они отправились на Украину, уже будучи уволенными из рядов российской армии. Тем, кто отправил официальное обращение в оборонное ведомство о статусе Александрова и Ерофеева, был правозащитник, директор проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Он уверен, что и после появления видеообращения Владимира Старкова официальная позиция государства во всем, что касается признания российского военного участия в конфликте на Восточной Украине, не изменится.
Власти России, руководство Министерства обороны, они продолжают придерживаться линии, официальной линии, что на территории Донбасса нет российских военнослужащих. И поэтому, ну вот я не вижу даже, что это обращение повлияет на то, что это их позиция изменится.
Кстати, приходилось увидеть в комментариях, что нельзя доверять ничему, что записано в стенах уже тюрьмы. Возможно, на человека оказывалось давление, может быть, нет.
Первое – это факт сам обращения. Действительно, оно может быть вызвано разными причинами. На человека оказывалось давление, не оказывалось давление. Но это уже второстепенный вопрос. Первое, что вот есть такое обращение, конечно, и правозащитные организации будут с этим работать. Но первая цель правозащитных организаций – это человек задержан, это обеспечить условия его содержания в соответствии с международными нормами, чтобы он не подвергался ни давлению, ни пыткам, ни жестокому унижающему обращению. И вот это-то как раз можно проверить и за этим пытаться следить. Хотя это тоже непросто. У нас есть контакт с украинскими правозащитными организациями. Довольно нормально по этому вопросу и хорошо работает уполномоченная Верховной Рады по правам человека в Украине. Второе, это уже, конечно, вопрос, говорит ли он правду или не говорит он правду, является ли он военнослужащим или не является военнослужащим. Этот вопрос требует более длительного расследования, запросов Министерства обороны, ответов, опротестовывания. Это непростой вопрос. Были ситуации, я видел в интернете, когда говорилось о том, что вот тот или иной российский гражданин является российским военнослужащим, воюющим на территории Донбасса. Это не подтверждалось. Он реально оказывался добровольцем. Но и есть случаи, задокументированные даже в судебных разбирательствах, что и Министерство обороны российское, оно тоже фальсифицирует документы, говорит неправду.
Ситуация с Владимиром Старковым, который называет себя майором российской армии, на ваш взгляд, отличается ли чем-то от относительно недавней ситуации с двумя российскими гражданами, которые также назвались российскими военнослужащими, спецназовцами ГРУ, и от которых официально Минобороны отказалась, сказав, что они уже на тот момент, когда развивались с ними события на Украине, не состояли на действительной службе. Есть ли отличие между этими двумя ситуациями, этими персонажами?
По крайней мере, в отношении Ерофеева и Александрова есть утверждение с их стороны, что они являются военнослужащими, они говорят о том, когда они заключили контракт последний. Они заявляют о том, что они не расторгали по своей собственной воле. А просто так разорвать контракт со стороны Министерства обороны тоже довольно затруднительно по российским законам. Для этого должны быть какие-то основания. Ситуация Александрова и Ерофеева. Есть утверждение Александра Ерофеева, что они являются военнослужащими. И есть, можно сказать, такие же пока голословные утверждения Министерства обороны о том, что с ними контракт разорван уже в декабре. Пока никаких ни документов, ни предыдущего контракта, ни приказа об увольнении предъявлено не было. Поэтому здесь вот утверждение дашь на дашь. С этой точки зрения, я думаю, ну, ситуация такая. Если действительно показания Старкова даны не под давлением, а это тоже можно проверить, и он может в присутствии журналистов и российских представителей потом отказаться от тех показаний или на суде, то пока ситуация может быть аналогичная.
Интересно, что, видимо, уже помня о той самой ситуации с двумя спецназовцами ГРУ, Владимир Старков в своем обращении к президенту как будто бы намекает, вам не удастся отвертеться, потому что я 19 лет служил в армии, и меня очень многие знают, у меня было много сослуживцев. В этой связи у меня возник вопрос даже не к способу доказательств того, что он действующий офицер российской армии, а почему так трудно очевидное в России перевести в статус доказанного? Ведь и у погибших на Восточной Украине есть родственники, и у этого человека есть родственники, сослуживцы. И при той массе, которая уже должна быть таких вот родственников, знакомых и сослуживцев, все равно удается все сохранять в такой ситуации, как бы официально нет. Вот почему?
Во-первых, действительно, ведь официальная позиция, она очень много значит для российских граждан. И многие помнят историю Советского Союза, когда официально говорили, что нет, наши военные советники не воюют нигде, а в то же время все знали, что они там воюют в странах Африки, еще где-то и так далее. То же самое Афганистан, говорилось одно, и цифры потерь там намного преуменьшались. Ну, то есть это некая такая хорошая почва, ну, хорошая в кавычках, почва предыстории, что раз власть так говорит, то значит это так нужно для государства. И поэтому граждане не реагируют вот на эту ложь. Если она есть, то вот со стороны государства, так как реагируют иногда граждане других стран, там митингуют, выходят на улицы, и там иногда и даже ложь одного чиновника приводит к отставке всего правительства. Это вот наш бэкграунд Советского Союза тянется. Второе, что что масштабы, конечно, еще не, слава богу, не такие, как в Афганистане, когда, да, десятки тысяч погибших, идут корабли почти во все города, наверное, просто удается еще оккупировать. Плюс пропаганда, которая развернута сейчас тотально, и многие считают военное решение проблемы на Донбассе справедливым, положительным, и поэтому, если власть там наводит порядок или как-то участвует, то это, в принципе, правильно и справедливо. И поэтому и тоже нет возмущения. Плюс тотальная секретность. Многие уже понимают, что происходит, но делают вид из-за таких вот этих факторов.
Отношение к вопросу признания участия российской армии в войне на Донбассе – это своеобразный маркер состояния российского общества вообще. В этом с правозащитником Сергеем Кривенко согласен оппозиционный общественный активист, лидер Псковского яблока Лев Шлосберг. Он был одним из авторов жалобы в Верховный суд на указ президента Путина о засекречивании потерь Минобороны страны в мирное время. Накануне Верховный суд жалобу отклонил. Лев Шлосберг также осенью 2014 года направлял запрос в Главную военную прокуратуру в попытке прояснить обстоятельства смерти военнослужащих из Псковской области. Это было известно как расследование гибели псковских десантников, которые, как небезосновательно предполагали общественники, погибли именно на Восточной Украине. Но информация и об этом также оказалась не подлежащей разглашению. Все попытки активистов вынудить государство признать участие российской армии в конфликте на востоке Украины наталкиваются не только на прямое противодействие системы, но и, как правило, не находят поддержки даже у тех, кого украинская война коснулась лично. Лев Шлосберг так объясняет, почему россияне принимают правила игры, навязанные государством.
Сейчас российское государство перешло в достаточно обычное для себя состояние, которое отличается очень высокой степенью озверения к людям. И люди это чувствуют. То есть государство не просто перестало считаться интересами людей, их правами и свободами, оно отрицает наличие у людей самых базовых человеческих прав, в том числе право на жизнь, право на свободу, право на личное достоинство. То есть, по сути, воспринимают людей как неодушевленных, которые являются предметом имущественной собственности. И в таком положении люди стараются не сталкиваться с этим государством ни в каком виде. Они не спорят с ним, они не вступают с ним ни в какие противоречия, они не высказывают другую точку зрения, потому что видят, что весь государственный механизм будет использован для морального, возможно, физического уничтожения человека. Очень многие семьи людей, потерял своих близких в Украине, а это тысячи семей, они отчасти напуганы, отчасти ограничены теми финансовыми пособиями, которые выплачивает государство. Некоторым из этих семей, некоторым из родных предложили подписать документ о неразглашении информации. Если людям известно достоверно, что их родной погиб в Украине, то от них требуют подписать документ о неразглашении гостайны. Это абсолютно незаконно, потому что человек, не допущенный к гостайне, не может ее разгласить. Но так или иначе, вот это вот сочетание высокого уровня общего страха и понимания того, что государство способно раздавить человека, а не заботиться о нем. Отдельные индивидуальные действия силовых структур против семей и против самих военнослужащих, кстати говоря, кто участвовал там, выжил и был ранен. И определенная финансовая компенсация, которую государство выплачивает семьям погибших и выплачивает раненым, это все в совокупности создало такой специфический заговор молчания, когда все знают, все понимают, но никто ничего не говорит. При этом сами люди, причастные к этим событиям, они знают правду в каком-то узком своем кругу, они ее обсуждают. Эта правда распространяется. Сейчас вся эта правда идет в непубличном общении людей.
По мнению Льва Шлосберга, государство и общество будут бросать своих до тех пор, пока к власти не придут люди, способные извиниться и не лгать хотя бы в том, что касается жизни и смерти. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. В Италии апелляционный суд Генуи решил пока оставить под стражей бывшего депутата Верховной Рады Украины, одного из членов так называемого Комитета спасения Украины, Игоря Маркова, задержанного накануне по ордеру Интерпола. Украина добивается экстрадиции Маркова. 13 августа Приморский районный суд Одессы вынес заочное решение о его аресте. Что говорят в Киеве о перспективах экстрадиции Маркова, которого пока обвиняют на родине по делу 8-летнего летней давности об избиении националистов в Одессе. Слово нашему корреспонденту в украинской столице Владимиру Ивахненко.
Бывшего депутата Верховной Рады, лидера пророссийской партии «Родина» Игоря Маркова задержали по требованию украинского бюро Интерпола в одном из отелей итальянского Санремо 12 августа. Местная газета «Санремо Ньюс» сообщает, что политик был без телохранителей и при задержании не оказывал сопротивления. Вместе с ним были задержаны и двое российских бизнесменов, однако затем их освободили. Игорь Марков имел при себе украинский дипломатический паспорт, аннулированный МИДом Украины, а также паспорт гражданина России. Как заявил в Киеве руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя, российский паспорт не поможет Маркову избежать экстрадиции на родину.
Фактор гражданства, наличие какого-либо другого гражданства, за исключением, если я не ошибаюсь, итальянского, не имеет никакого значения.
В наших документах фигурирует обвинение Маркова по 296 статье Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Речь идет о старом уголовном деле относительно нанесения телесных повреждений участникам митинга в 2007 году в Одессе. Тогда Марков жестоко избил нескольких активистов праворадикальной свободы, которые протестовали против установки в городе памятника Екатерине II. По этому поводу Маркова уже арестовывали в октябре 2013-го. Тогда это дело было использовано правящей партией регионов для того, чтобы наказать своего соратника, отказавшегося подчиняться президенту страны Виктору Януковичу. Маркова лишили мандата депутата Верховной Рады, и несколько месяцев он провел в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Однако 25 февраля 2014-го, после победы Майдана, Приморский районный суд Одессы принял постановление о немедленном освобождении лидера Родины из-под стражи. Затем Марков перебрался в Москву. О своем земляке с криминальными корнями и выдвинутых ему генпрокуратурой обвинениях рассказывает депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, одессит Алексей Гончаренко.
Сейчас он задержан и находится в розыске международном по делу именно о хулиганстве 2007 года. Но это не просто хулиганство, что он где-то пустую бутылку кинул. Он там сильно избил человека, который там проводил пикет областной администрации. Завершил это группа элит там, вместе со своими охранниками. Соответственно, это достаточно серьезная статья. По ней по украинскому законодательству грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Что касается других дел, наверняка к нему можно еще много вопросов задавать, начиная от его экономической деятельности. Он в Одессе занимался тем, что захватывал государственные санатории и прекращал их существование, так, в санатории Чувырина на Французском бульваре, в санатории Горького. Ну, там много можно перечислять. То есть, что тоже, безусловно, тянет на, как минимум, на расследование. Кроме того, его действия, когда он там приезжал в Донецкий аэропорт вместе с Пореченковым, он там стрелял по его защитникам. Его заявление в Москве на российском телевидении, которое он там постоянно делал, конечно, это тоже все вполне тянет на состав. Но сегодня он задержан именно по тому делу 2007 года.
В 2013 году, в период правления президента Виктора Януковича, в Италии задержали нынешнего главу МВД Украины Арсена Авакова. Тогда итальянский суд назвал его дело политическим и не выдал Украине. Между делом Авакова и делом Маркова нельзя проводить параллели, полагает Алексей Гончаренко.
В случае Маркова есть видео, как он жестоко избивает человека, просто потому что ему не нравится, что он там, его политическая позиция. Думаю, что в итальянском суде это видео посмотрят. Ну и это не похоже на историю Авакова, где речь шла об экономических преступлениях, а здесь банальная уголовщина.
Политической расправой над оппозиционером назвал в Москве задержание в Италии Маркова, также объявленный в международный розыск экс-премьер Украины Николай Азаров. В течение 40 суток Киев должен передать итальянской стороне документы об экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады. Известно, что Марков отказался от предоставленного ему Италии защитника и обратился за помощью к российскому посольству в Риме. Обвинения украинской генпрокуратуры в адрес Маркова не могут быть признаны итальянским судом политическими, убежден киевский адвокат Павел Дикань.
У Маркова ситуация кардинально отличается тем, что его первый раз задержали по делу, которое было инициировано, как преступление, которое было совершено в период правления президента Ющенко, задержали его в период правления президента Януковича, а выпустили уже при смене власти после того, как Янукович бежал, И сейчас возобновили преследование при этой же власти. Тут отсутствует последовательность событий, связанная с изменением политических режимов, что, в принципе, является характеристикой политического преследования. Марков же, на самом деле, совершил преступление общего характера. Соответственно, я не вижу оснований для признания данного дела политическим. Не знаю, каким образом будет защита Маркова аргументировать, но преступление общегражданского характера, хулиганство и избиение, с точки зрения характера преступления, вряд ли подпадает под политическое.
Тем временем из уст некоторых украинских политиков звучат требования выдвинуть Маркову новые обвинения за сепаратистские высказывания. Ранее Марков ратовал в Москве за создание Одесской Народной Республики, а недавно призывал к свержению власти на Украине. В радикальной партии Олега Ляшко называют Маркова, который в криминальных кругах Одессы известен по кличке Марадона, военным преступником, лично принимавшим участие в войне на востоке Украины на стороне российских террористов. Павел Дикань продолжает.
Возможно, украинские власти примут решение о дополнительных обвинениях в адрес Маркова. Но, с моей точки зрения, сейчас это было бы неправильно. Наоборот, это как раз может подтвердить характер политического преследования, а политическое преследование даст основания для того, чтобы Марков остался на территории той же самой Италии. Если суд посчитает, что характер преследования Маркова обусловлен политическими причинами. Я думаю, что в данной ситуации вполне достаточно оснований для того, чтобы доказать обоснованность претензий Украины к гражданину Маркову.
Считает адвокат Павел Дикань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Командующий иранским спецподразделением КОЦ, предназначенным для проведения тайных боевых операций за пределами Ирана, генерал Касем Сулеймани, недавно посетил Москву, где встретился с высокопоставленными российскими политиками, несмотря на наложенный на него запрет на выезд из Ирана. Источники в западных спецслужбах сообщили телеканалу Fox News, что Сулеймани прибыл в российскую столицу 24 июля, а покинул город незадолго до того, как госсекретарь США Джон Керри выступил в защиту соглашения по иранской ядерной программе перед Комитетом Сената по вооруженным силам. В Москве информацию о приезде Сулеймани категорически опровергают. Однако сообщается, что Сулеймани все-таки был в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным, а также с министром обороны России Сергеем Шойгу по поводу возможных поставок российского оружия в Иран, несмотря на действующее эмбарго на подобные поставки. Для чего Москве понадобилось вести себя столь вызывающе? Связано ли подобное поведение с желанием экспортировать оружие в Иран, или речь идет о желании сорвать соглашение по иранской ядерной программе и удержать дальнейшее падение цен на нефть, неминуемое при появлении иранской нефти на мировом рынке? На эти вопросы я беседую со знатоком иранской политики и истории, журналистом Юлией Юзик.
Мое личное мнение, что поездка, скорее всего, была, потому что телеканал Fox передал это вообще как горячую новость, я смотрела. И когда используют доказательства там вплоть до номера рейса и чуть ли не номера отеля, это, скорее всего, достоверная информация, которая была передана по каналам разведки. И второй интересный вопрос, откуда телеканал Fox получил такие данные из самого сердца Москвы. И, ну, мы будем считать, что, скорее всего, это было, и зачем это нужно, это второй вопрос. Сейчас очень напряженная ситуация по поводу иранской сделки. Она фактически как бы вроде бы и есть, но на самом деле ее, по сути-то, еще и нет, потому что то, что нам было представлено, это было как бы завернуто в красивую коробочку с бантиком, всем было представлено, что все, сделка состоялась. На самом деле было подписано рамочное соглашение, но оно было очень обстоятельное, очень огромное, очень детализированное, где каждый шаг, нюанс, изменил свои условия, и что будет, если это данное условие будет нарушено. И на самом деле это достаточно долгий этап выхода из-под этих санкций, скажем так, которые Соединенные Штаты Америки, в принципе, как бы предоставили Ирану. Выход из этого, но долгий и мучительный. По крайней мере, как его восприняли, как мне известно, многие в Иране, да, что это не было 7-минутный взмах волшебной палочки, что все, санкции снимаются, и начинается новая жизнь. Это надо все долго, методично. И если какие-то будут условия нарушены, то вся сделка, она может просто сорваться. По условиям всех этих договоренностей, которые были мучительно, как вы знаете, ночами они сидели там подписывали, все может сорваться. И сейчас, на мой взгляд, делается все для того, чтобы эта сделка сорвалась. И делается это со стороны, естественно, Москвы, со стороны Кремля, который всячески, понятно, в последний уже момент уходящего поезда пытается все это остановить, потому что каждый день мы следим за ценами на нефть. Цена на нефть падает, а что будет вообще с полномасштабным таким уже выходом той же иранской нефти на рынок, я думаю, страшно себе представить. И, как вы знаете, одно из важнейших положений, на что билась Москва, чтобы было снято оружейное эмбарго, чтобы Иран мог покупать определенные виды оружия, вооружать свою армию по последнему слову техники и покупать у тех, у кого они захотят. И как мы знаем, что в конце концов было принято решение о том, что, по-моему, практически еще на 5 лет это эмбарго оружейное в отношении Ирана сохраняется. И вот это было, я думаю, это самое главное разочарование Москвы, потому что, конечно, уже там шли большие переговоры о том, как Иран вооружать. И вот все это срывается. И сейчас, если мы представим, что все-таки Сулеймани был в Москве, я думаю, что Путин уже такой ход, последний такой ход, удачный, потому что Сулеймани — это человек, который, если так мы сформулируем очень кратко, это человек, который в Ираке, во время иракской кампании, когда США начали кампанию в Ираке, он, в принципе, вел там войну против Соединенных Штатов Америки. Очень красивую, очень виртуозную, просто, да, на измор брал американцев. И в конце концов, они оттуда вывели войска, и не сказать, чтобы Америка в Ираке одержала вообще победу дипломатическую, там, силовую, военную, любую. То есть человек, который воевал в Ираке с самими Соединенными Штатами Америки. И сейчас Владимир Владимирович Путин пытается через этого человека, который искренне является настоящим антиамериканистом, пытается через него вытащить его на какие-то такие сделки, авантюры, операции, планы геополитические, военные, для того, чтобы всю эту сделку, все то счастье, которое видел весь Иран, весь мир, в Вене, в Швейцарии, чтобы это все разрушилось. Мое такое.
Это какая-то провокация? То есть мир должен увидеть, что Владимир Путин сотрудничает с человеком, воевавшим против Америки. Это может вызвать волну возмущения в Штатах. Соответственно, Сенат не одобрит или Конгресс не одобрит это соглашение. Правильно я вас понимаю?
Конечно. Вы представьте, ну, Сулеймани – это одна из ключевых фигур вообще в иранской политике, да. Это человек, который всегда находится рядом с Аятоллой. Это человек, который принимает решения, касающиеся международной политики. И его, на самом деле, мне кажется, внутреннее, внутрииранское влияние, оно сильнее, чем влияние того же министра иностранных дел Джавада Зарифа, да, который как бы одержал вот эту дипломатическую победу. Но Сулеймани – это человек с безусловным авторитетом в Иране, вообще в регионе, на Ближнем Востоке, в принципе, в мире тоже. И в тех кругах, о которых мы сейчас говорим, его знают все. И, естественно, пригласив такого человека в Москву, причем вполне возможно, даже допустив утечку по линии разведки, чтобы американцы про это узнали в таких подробностях, то есть показывается такой большой средний палец Соединенным Штатам Америки. И, в принципе, да, это, естественно, вызвало нервную реакцию, потому что всем было предъявлено, что это победа великая Барака Обамы, Джона Керри и так далее, да. И сейчас все, если это все это рухнет, естественно, это будет, ну, такой внешнеполитический, дипломатический. Можно себе представить, что будет ощущать президент Соединенных Штатов, ну и так далее, да. Все, что может быть вслед за этим. А что может быть? Почему? Зачем этого человека могли позвать в Москву? Наверное, не за тем, чтобы выпить чашку и поговорить вообще о погоде, о том, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, да. Мы знаем, что один из ключевых вопросов в сфере российско-иранских отношений за последние годы это была поставка С-300 комплексов, которые были заторможены, не передавались, там произведены были оплаты, потом они готовили иск. И, в общем, потом Путин объявил, что он все-таки будет передавать ракетно-зенитные комплексы. Потом опять был скандал. Естественно, Иран жаждет их получить. Но кроме этого, того, что Иран жаждет получить комплексы С-300, у Ирана огромные действительно геополитические амбиции стать, ну, реально региональным лидером. И он, в принципе, к этому идет. То есть, что касается вот внешней политики, все вот эти ситуации, которые сейчас на Ближнем Востоке происходят, мы видим, что Иран постепенно, постепенно, медленно укрепляет свое влияние. Там и военные, и разведка работают на очень высоком уровне.
И при этом, насколько я понимаю, шиитский Иран, он противостоит исламскому государству вот с этой точки зрения, скажем, вооружения Ирана более современным оружием. Не является ли это подспорьем в борьбе с ИГИЛ? И, может быть, это вызовет какую-то положительную реакцию в Штатах?
С ИГИЛом там вообще очень сложная ситуация, потому что, знаете, в ИГИЛе участвует настолько много стран, я имею в виду, если мы, эта информация, которая из СМИ проходила, что там люди из Великобритании, из Северного Российского Кавказа, что люди приезжают туда со многих уголков мира, да, и, естественно, сейчас в регионе посредством этой армии ИГИЛ идет такая просто сосредоточие всех мировых разведок, там просто такие игры, которые так вот односложно сказать, что, значит, там белые воюют с красными или красные зелеными, там невозможно. Там идет очень сложная, запутанная игра. И Иран в ней играет свою роль, конечно, определенно, так же, как и Россия играет свою роль, там, Израиль играет свою роль, Соединенные Штаты Америки играют свою роль. И я думаю, что дело не только в ИГИЛе. Мы знаем, что сейчас ситуация в Саудовской Аравии, она достаточно сложная. И Саудовская Аравия, как вы знаете, это главный региональный враг Ирана на сегодняшний момент, да, и, в принципе, обрушение монархии саудовской – это одна из главных целей, которые идет Иран, да. И, в общем, какие там могли быть договоренности, какая схема игры, мы можем только гадать. Но сейчас речь идет о том, что если Иран вступит вот в эту игру, которую Сулеймани и Путин там с Аятоллой, значит, будет разработана какая-то схема, и, допустим, поставят какое-то вооружение туда, да, как, я не знаю уж какими схемами, как это возможно сделать, или какие-то там спецоперации. И если такая же произойдет, например, просто утечка по каналам разведки, как произошла там телеканал Fox, вся вот эта вот иранская сделка, она будет под таким вопросом, просто, ну, президента Соединенных Штатов могут, в принципе, порвать за то, что огласили победу, да, вы понимаете, что все прошло уже вот так, а получается, что за спиной Иран делает такие вещи, и все это просто в одной части рухнет. И, наверное, одним из главных победителей в этой ситуации будет Владимир Владимирович Путин, который, не знаю, что он там пообещал каждому из игроков, да, какие он нашел там слабые точки, места, какая аргументация. Вот, мы этого не знаем, но факт в том, что действительно это все может вот так вот плачевно закончиться, и иранцы, я считаю, окажутся в проигрыше, потому что, ну что, если опять наступит такой лютующий режим санкций, да, дальнейшее будущее Ирана с точки зрения экономики и будущего людей там живущих вообще представляется, ну, например, мне очень мрачно, что может возникнуть ситуация, волнение и так далее. Россия совершенно ничего не выиграет, кроме, наверное, какого-то морального удовлетворения Владимира Владимировича Путина, и может быть какой-то приостановки падения цен на нефть, а может быть и нет.
Да? Вот, кстати, по поводу падения цен на нефть, все-таки логика мне не совсем понятна тогда Владимира Путина. Вы говорили больше сейчас о поставке российских вооружений Ирану, но все-таки очевидно, по-моему, было с самого начала, что заключение соглашение по иранской ядерной программе будет подразумевать появление иранской нефти на рынке и, соответственно, снижение цен на нефть, о котором сейчас столько говорят, особенно в России. Путин ведь должен был это понимать. Зачем тогда вообще нужна была эта сделка? Или, может быть, он все-таки решил отыграть назад после того, как увидел, насколько сильно цены могут упасть?
Владимир Владимирович Путин в данной ситуации вообще не мог выйти и сказать, что он один во всем как бы мире, потому что мы знаем, что там не только Соединенные Штаты, да, но это шестерка, и, в общем, весь цивилизованный мир пытается договариваться с Ираном, чтобы заключить это соглашение, чтобы снять санкции с Ирана, да, это такое, ну, вот, дело мира, скажем так, было. Наша дипломатия, я тоже читаю иногда реплики, зачем мы на это соглашались? Во-первых, от России не зависело вообще ничего. А если бы публично Путин, Лавров сказали бы, нет, мы против этого, да, это было бы, ну, формально они не могли это сделать, понимаете? Это такая публичная дипломатия, все улыбаются, желают друг другу удачи, успехов, голосуют. Но там были задействованы совершенно другие каналы. И они делали все возможное, чтобы эта сделка не состоялась. Уж поверьте, да, вот насколько я знаю, что там происходило. Торги, манипуляции, когда делались такие акценты на самые-самые антиамериканские силы в Иране, которые, естественно, еще существуют. Да, через них шло какое давление. Давление там на Аятоллу, на такие-то круги. Играли на вот этих чувствах обиды, антиамериканизма, ну и так далее, да. То есть они делали все, чтобы этого соглашения не было. Но поделать они ничего не смогли, потому что от них уже ничего не зависело. И эта сделка состоялась под такой вынужденные вот эти улыбки, вы видели, может быть, эти групповые снимки, кто как улыбался, да, Смиджа Зариф, Джон Керри улыбался, да, и как стоял наш грустный министр Лавров, которого там иногда они подзывали там к чему-то для формальных каких-то подписаний. В принципе, от него ничего не зависело, его никто не слушал.
Могу я вас попросить сделать прогноз, удержится ли вот это соглашение, удержится ли эта сделка, будет ли она одобрена?
Мне лично бы очень хотелось, чтобы эта сделка состоялась, и чтобы вот эти силы рациональные, здравые в Иране, они, скажем, мне кажется, все-таки даже в меньшинстве, если взять именно внутриполитическое влияние в стране, в Иране, то сейчас эти силы, они, мне кажется, они в меньшинстве. И сейчас людям, которые хотят договориться с Западом, заключить сделку, выйти наконец из этого, да, и выйти на другой совершенно уровень отношений, им сейчас очень тяжело. И я очень надеюсь, что это все состоится. Но, то, знаете, сейчас очень зависит от того, насколько дадут режиму Владимира Путина еще существовать в таком виде, да. Потому что если что-то случится в Москве, какие-то резкие изменения, позиции потеряют, тут уже будет не до Ирана. А пока сохраняется вот такая ситуация, вы видели, что сейчас такой сохраняется статус-кво, да. То есть Путина критикуют, ругают, здесь санкции, сжигается еда, но, по крайней мере, он как бы у власти, он это делает. Ему, по крайней мере, сейчас внешне кажется, что ничего не угрожает. И пока такая ситуация сохраняется, он действительно может. Просто, знаете, как бы принципиально. Вот это чувство мести. Владимир Владимирович человек, который очень больно переживает нанесенные ему обиды, да, оскорбления. И со стороны Соединенных Штатов он воспринимает все происходящее сейчас как личное какое-то оскорбление для себя. И ответить вот на таком высочайшем уровне плевком, да, чтобы Соединенные Штаты Америки, Обама и Керри сейчас просто утерлись с этим Ираном, это для него очень важно. Поэтому я боюсь как бы предсказывать. Мне хотелось бы, чтобы все-таки все состоялось, и чтобы Иран развивал, процветал, чтобы Россия развивалась, процветала. Так что я хотела бы, чтобы было так.
О российско-американских отношениях в свете возможного визита в Москву генерала Касема Сулеймани я беседовал со специалистом по Ирану Юлией Юзик. Время свободы. Итоговый выпуск. Руководитель Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков оспорил в Верховном суде России указ президента и постановление правительства об уничтожении так называемых санкционных продуктов. По мнению юриста, эти документы противоречат нормам ВТО и угрожают продовольственной безопасности страны. Кроме того, введение продовольственного эмбарго уже существенно ухудшило жизнь россиян. Продукты подорожали на четверть, а некоторые виды на 50-100%. С Михаилом Аншаковым побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
В Верховном суде мы обжалуем указ президента и соответствующее постановление правительства, которое предполагает в качестве одной из мер уничтожение еды, так называемой санкционной еды, то есть ввезенных из тех стран, которые ввели в отношении России санкции. Мы считаем эти меры противоречащими нормам ВТО. Россия, вступив в ВТО, сделала эти нормы частью своей правовой системы. А статья 15 Конституции говорит о том, что международные договоры имеют приоритет над российскими законами. А здесь речь идет даже не о законах, а о подзаконных актах. Кроме того, эти указ президента и постановление правительства выпущены в связи, по крайней мере, так сказано, с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности. Вот это вот основание, необходимость обеспечения продовольственной безопасности, на наш взгляд, здесь тоже отсутствует, так как само понятие продовольственной безопасности, закрепленное в доктрине продовольственной безопасности, в федеральном законе о безопасности, ну там, правда, не продовольственное, там в целом понятие безопасности используется, и в других нормативно-правовых актах оно никак не предполагает, что уничтожение пригодной к употреблению качественной безопасной еды является заботой о продовольственной безопасности. Или в той же доктрине нет среди мер по поддержанию продовольственной безопасности, такой как уничтожение пригодной к употреблению еды, независимо от страны ее происхождения. И кроме того, там еще есть ряд нарушений при принятии этих указов и постановлений правительства, на которых мы ссылаемся в самом заявлении в Верховный суд. И мы будем добиваться от Верховного суда удовлетворения нашего заявления, требования, указанных в нашем заявлении.
Какова дальнейшая процедура? Вы вообще чего-то ждете от Верховного суда? Может быть, в какие сроки они должны принять или не принять?
Да. Верховный суд в течение 3 месяца должен принять или не принять это заявление и, соответственно, назначить или не назначить уже слушание по существу и рассмотрение этого дела по существу. Мы, в общем, подготовились к этому процессу максимально тщательно, не дав никаких формальных возможностей отказать нам в рассмотрении. Ну, дальше уже будет зависеть от позиции самого Верховного суда. К сожалению, его нельзя назвать полностью независимым органом, поскольку часто его решения больше обусловленное не необходимостью соблюдения закона и основанное скорее не на праве, а на неких соображениях о политической целесообразности того или иного момента.
А как уничтожение санкционной еды нарушает права российских потребителей?
Уничтожение санкционной еды, безусловно, нарушает права неопределенного круга российских потребителей, так как, во-первых, Россия сильно зависима от этой так называемой санкционной еды. Мы лишь на 60% обеспечиваем свою продовольственную безопасность, что тоже признается, это официальные данные статистики. На 40% мы зависимы от импортного продовольствия. И большая часть этого импортного продовольствия до сих пор ушла из тех стран, вот которые сейчас попали под действие этого продуктового эмбарго. Сейчас эту еду предполагается уничтожать. Вот продовольственная безопасность, на наш взгляд, будет под угрозой. То есть неопределенный круг потребителей, естественно, будет испытывать определенные проблемы с доступностью еды, так как она резко уже подорожала. Примерно в целом продукты питания подорожали на 25%, отдельные позиции на 50-100%. Это тоже официальные данные. То есть доступность продуктов питания – это один из необходимых критериев обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, не только доступность, но складывается дефицит определенных категорий продуктов питания, связанных с употреблением безлактозных продуктов, продуктов, обогащенных нутриентами, то есть определенными веществами, необходимыми для здорового питания, которые российские граждане, потребители используют либо по медицинским показателям, либо просто для поддержания там здорового тонуса своего организма, для сбалансированности своего питания. А вот это тоже сейчас, собственно говоря, вот эти категории продуктов становятся дефицитными. Ну и кроме того, естественно, резко ограничивается этот потребительский рынок, то есть не удовлетворяется в полном объеме спрос, которым он удовлетворялся до введения этого продуктового эмбарго, так что права неопределенного круга потребителей, естественно, здесь, на наш взгляд, прямо нарушены.
А вот как вы относитесь к сжиганию, к уничтожению санкционных продуктов, которым сейчас показательно занимается государство? Ну, может быть, не только как защитник прав потребителей, не только как юрист, а вот как обычный человек.
Сжигание, уничтожение санкционных продуктов, то есть продуктов, как правило, из стран Евросоюза, как правило, качественных, по качеству выше, чем российских, ну, это вообще полное безобразие. Это, конечно, грех, уничтожение еды, причем качественной еды. Ну и, кроме того, это противоречит российскому законодательству, так как у нас российское законодательство предполагает уничтожение только некачественной, небезопасной еды. И других вот оснований для уничтожения продуктов у нас, по крайней мере, в нашем законодательстве нет. До сих пор не было. До введения в действие вот этих вот указов.
С руководителем Российского общества защиты прав потребителей Михаилом Аншаковым беседовала корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 14 августа. У микрофона в студии Андрей Шароградский. И в конце программы, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Ровно 70 лет назад, 14 августа 1945 года, Япония заявила о готовности объявить капитуляцию. Это было сделано всего через несколько дней после атомных бомбардировок американской авиации японских городов Хиросимы и Нагасаки. Споры по поводу того, следовало ли применять оружие против мирных японских городов, продолжаются до сих пор. Слово Владимиру Тольцу.
Через два дня после того, как Трумэн мимоходом поведал Сталину об испытаниях в США небывалого оружия, американский президент с Черчиллем, покидающим свой пост, и Чен Кайши подписали в Потсдаме совместную декларацию, содержавшую недвусмысленные угрозы Японии, если она откажется от прекращения военных действий и безоговорочной капитуляции. Сталин этот документ не подписал, поскольку СССР не находился с Японией в состоянии войны. Благодаря операции «Мэджик» США имели возможность оперативно следить за японской реакцией, в том числе тайной на Потсдамскую декларацию. 28 июля японское правительство официально отклонило ее требования. Вместе с тем, японские дипломаты, в частности, министр иностранных дел Шигенори Того и, по его распоряжению, посол в СССР Наотаки Сато втайне от военного руководства Японии предпринимали попытки достичь мира на условиях, исключающих неприемлемую для японских традиций безоговорочную капитуляцию. Тога и Сато пытались использовать для этих целей как посредника СССР, проинформировав его об императорской воле завершить войну.
Его Величество Император, обеспокоенный тем фактом, что текущая война ежедневно умножает зло и увеличивает количество жертв среди солдат всех воюющих государств, от всего сердца желает ее скорейшего завершения. Но до тех пор, пока Великобритания и Соединенные Штаты Америки настаивают на безоговорочной капитуляции, Японской империи не остается другого выхода, кроме как всеми силами сражаться до конца за честь и само существование Родина.
Позиция посла Сато отличалась от того, что требовал от него этот документ. Сато считал, что бессмысленно доказывать верность национально-государственной идее, обрекая при этом на гибель и нацию, и государство. Тога не соглашался.
Нам нужен мир, а не так называемая безоговорочная капитуляция при содействии России.
И Сталин, и Молотов в эту пору никак не реагировали на попытки японских дипломатов интенсифицировать межгосударственные отношения. В принципе, первую цель могли бомбить уже 1 августа, но погода не благоприятствовала. А 4-го в помещении, охраняемом военной полицией, летчиков собрали на совещание и ознакомили со списком целей. Хиросима, Кокура и Нагасаки. Ниигата отпала по метеоусловиям. Первую бомбу Тибетс решил бросать сам. На избранном для этого самолете он написал имя своей матери Энола Гей. В ночь на 6 августа в районе бомбометания распогодилось. После молитвы протестантского капеллана малыша, впервые увидевшим его летчиком, показавшегося мусорным баком с лопастями, загрузили в бомбовый отсек. Оказалось, перевес 7 тонн. Но Тибетс и его второй пилот Льюис ловко подняли самолет в воздух. В 7:30 бомба была приведена в боевую готовность. С летящего впереди самолета разведчика пришла сводка: над Хиросимой легкая облачность. Но Тибетс плана не изменил. Бомбим основную цель. Бомбардир майор Фереби визуально избрал прицельную точку. Мост Айои в центре Хиросимы. За 15 секунд до сброса радист Тибетса дал предупреждающий сигнал сопровождающим Энола Гей самолетом. Уходите. Начиненный ураном 235 малыш выпал из бомбового отсека в 8:15 по местному времени. Через 43 секунды он на высоте 580 метров над городом взорвался. Взрыв был эквивалентен взрыву 12500 тоннам тротила. Температура в его эпицентре 60 миллионов градусов была в 4 раза выше, чем на поверхности Солнца. Все, кто был в радиусе километра от эпицентра взрыва, сгорели, обуглились или испарились в долю секунды. Первый. Но от нескольких сохранились тени на несгоревших стенах разрушенных строений. Кожа тех, кто находился от эпицентра дальше 1 километра, покрылась ожоговыми волдырями, и идущий следом за светом ударной волной скорость 3 километра в секунду, давление 7 тонн на квадратный метр, эти волдыри срывало вместе с кожей и мясом, срывало с костей. В первый момент после взрыва жертвами вспышки и ударной волны стали от 70 до 80 тысяч человек, и было разрушено около 60 тысяч зданий. Через неделю умерли все, кто был госпитализирован в первые дни. У занявших их места в полевых госпиталях появились новые симптомы. Сотрудник военного госпиталя в Хиросиме вспоминал.
«С больных градом катился пот, их миндалины отмирали. Мы не понимали, откуда взялись такие тяжелые и грозные симптомы. А тем временем у больных стали кровоточить слизистые оболочки, и вскоре несчастные стали харкать кровью».
Врачи подозревали тиф или дизентерию, но причина была совсем не в инфекции. Это проявлялись первые симптомы лучевой болезни, которая до конца года погубила еще не менее 60 тысяч человек. К концу 45-го общее количество погибших от взрыва малыша равнялось минимум 160 тысячам. В военном отношении для армии США ядерная бомбардировка Нагасаки, осуществленная 9 августа самолетом, пилотируемым 25-летним майором Суини, прошла не столь, так сказать, удачно, как сброс малыша на Хиросиму. Неполадки в самолете, невыход на точку рандеву машины сопровождения, смена по метеоусловиям цели бомбометания и так далее. Плутониевый толстяк был существенно мощнее малыша, но из-за спешности и неточности бомбометания ущерб противнику нанес значительно меньше. Из 110 квадратных километров, затронутых взрывом, 22 квадратных километра водной поверхности, а 84 квадратных километра заселены лишь частично. 52 тысячи строений Нагасаки были полностью уничтожены, а количество погибших к концу года составило от 60 до 80 тысяч человек. Сталин накануне бомбардировки Нагасаки принял, как всегда у него, единственно верное решение. Присоединился к Потсдамской декларации. СССР, сумевший перегнать к этому времени к советско-маньчжурской границе эшелоны войск с запада, за несколько часов до бомбометания толстяка объявил Японии войну. И за следующую неполную неделю освободил для себя от японцев немало полезного. На следующий после полета Суини в Нагасаки день, 10 августа 1945 года, Япония сообщила союзникам о своей готовности к капитуляции при условии сохранения номинальной императорской власти в стране. 14 августа Хирохита призвал придворных стерпеть нестерпимое и принял решение присоединиться к Потсдамской декларации. 15-го утром по радио прозвучало его записанное накануне обращение об этом к подданным. Об атомной бомбе в императорском рескрипте было одно предложение.
«Теперь у врага есть новое ужасное оружие, способное лишить жизни множество невинных людей и нанести неисчислимый ущерб».
70 лет люди поминают трагедию Хиросимы и Нагасаки. 70 лет продолжают умирать жертвы этих бомбардировок и их последствий. С учетом тех, кому еще предстоит умереть от этого, а таких более 200 тысяч человек, общее число жертв августа 45-го приближается к полумиллиону. 70 лет продолжаются споры и дискуссии о том, насколько эти бомбометания, как и сама ядерная бомба, были в ту пору необходимы. Об одном лишь не говорят почти никогда. Как дети почти никогда, точнее, крайне редко говорят о смерти. Как и жизнь отдельного человека, земное существование рода человеческого конечно. В августе 45-го человечество сделало к своей смерти шаг больший, чем за всю свою предыдущую историю.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 августа. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.